Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых два человека погибли, теракты. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Премьер-министр Дании в эфире телеканала «Аль-Арабия» выразил сожаление в связи с публикациями в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда. Основная версия взрывов во Владикавказе, в результате которых два человека погибли и свыше 20 получили ранения, теракты, сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Вместе с тем, по его словам, не исключаются и экономические версии. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Три взрыва с разницей в минуту произошли в горных заведениях в центральной части Владикавказа в четверг около 20:00 вечера. Прокуратура уже квалифицировала произошедшее как теракт. По предварительным данным, сработали взрывные устройства с часовым механизмом. Мощность каждого из них равнялась 300 граммам тротиловом эквиваленте. В зале игровых автоматов, что на улице Куйбышева, взрыв был такой силы, что ударной волной выбило окна в прилегающей школе номер 3. Пострадавшие в результате взрывов доставлены в больницы города. Состояние 5 из них врачи оценивают как крайне тяжелое. С сегодняшнего дня все горные заведения Северной Осетии закрыты по особому распоряжению главы республики Таймураза Мамсурова. На созванном в экстренном порядке заседании правительства он заявил, цитирую, «Мы приняли решение избавиться от игорных заведений, и мы от него не отступим». Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни за публикацию в редактируемой ему газете «Правозащита» заявления Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Судья Галина Щегловская заявила, что вина водителя подтвердила совокупностью доказательств. По мнению суда, Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Щербинского взяли под стражу прямо в зале суда. Накануне гособвинитель, прокурор края Александр Кочергин, потребовал дать подсудимому 5 лет, отбывать им наказание в колонии поселений. Сам Олег Щербинский виновным себя не признал. В своем последнем слове он обратился к суду с просьбой вынести справедливое решение. Его адвокаты, в свою очередь, требовали от суда вынесения оправдательного приговора. Из разных регионов Сибири на оглашение приговора приехали автомобилисты. Они стояли с плакатами такого содержания. Олег виновен лишь в том, что остался жив. Представитель семьи Евдокимовых адвокат Александр Марченко полностью согласился с вызовом прокуратуры и с приговором суда. Адвокат Олега Щербинского Андрей Карпов заявил, что они будут обжаловать решение суда. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет администрацию президента расширенными полномочиями в борьбе с терроризмом. Спецслужбам, в частности, дано право прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Патриотический акт вызвал резкую критику общественности. До 10 марта конгрессмены надеются привести закон в соответствие с защитой прав человека, гарантированных Конституцией. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сегодня иранскую ядерную программу. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Бараде считает, что у Ирана есть шанс вернуть доверие мирового сообщества. По его мнению, единственный эффективный путь урегулирования кризиса – дипломатический. Директор Национальной разведслужбы США Джон Неграпонте заявил, выступая в Сенате.
Иран почти 20 лет втайне занимался обогащением урана в нарушении соглашений с МАГАТЭ. Несмотря на все его заверения, мы убеждены, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия.
Сказал глава Национальной разведслужбы США. Иран грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатуры на пророка Мохаммеда.
«Я крайне встревожен тем, что многие мусульмане восприняли шаржи в датской газете как оскорбление пророка Мохаммеда. Я твердо знаю, это ни в коей мере не входило в намерение газеты. Редакция принесла свои извинения, и я надеюсь, мы сможем прийти к разрешению проблемы на этой основе».
Заявил Расмусов, подчеркнув, однако, при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. Шаржи, перепечатанные позднее во Франции, Испании, Германии и Норвегии, вызвали бурные протесты в мусульманском мире. Посольство Дании в Джакарте толпа забросала яйцами и сожгла на улице датский флаг.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции большинство пациентов, зараженных вирусом птичьего гриппа, выписаны из больницы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции в больницах городов Ван и Эрзрум остаются 4 человека. По сообщениям врачей, их состояние стабильное. Эксперты Всемирной организации здравоохранения, работающие в стране, не обнаружили новых случаев заражения. Судя по всему, эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов. Главврач больницы города Ван, где было больше всего заразившихся, заявил. В последние дни были отправлены домой 14 человек. У заразившихся наблюдается интересный феномен. Вирус в крови обнаружен, но явных симптомов заболевания нет. Очевидно, возможно облегченное течение болезни. Медики также не исключают, что пациенты вовремя обратились за помощью. В Турции были подтверждены более 20 случаев заболевания птичьим гриппом. 5 человек умерли. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню основные новости к этому часу. Основная версия взрыва в Владикавказе, в результате которых погибли 2 человека, — теракты. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого патриотического акта. Премьер-министр Дании в эфире телеканала «Аль-Арабия» выразил сожаление в связи с публикациями в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня Совет управляющих МАГАТЭ должен принять решение по иранскому досье. Неизвестно, каким оно еще будет. Это очень сложная ситуация, о которой пишут сегодня все российские газеты, потому что Совет управляющих начал заседать вчера, и по этому поводу уже высказывались многие политики в мире, включая президента России и Соединенных Штатов. Гости нашей сегодняшней программы – директор Центра изучения современного Ирана и руководитель интернет-проекта «Иран.ру» Раджаб Сафаров, и директор Центра анализа ближневосточных конфликтов и руководитель интернет-проекта «Middle East.ru» Александр Шумилин. Поговорим мы с ними обо всем этом буквально через пару минут, но сначала традиционная рубрика нашей программы.
Накануне принятия резолюции МАГАТЭ иранские власти пошли ва-банк, попытавшись в последний момент повлиять на итоги голосования в Вене. Вчера иранское посольство в Москве распространило заявление МИД Ирана, которое фактически стало ультиматумом МАГАТЭ. Главная мысль заявления, выдержанного в предельно жестких тонах, сводится к следующему. В случае внесения иранского вопроса на рассмотрение Совета Безопасности ООН, Иран прекратит сотрудничество с МАГАТЭ. Фактически этим заявлением Тегеран выступил не только против Запада, но и против Москвы и Пекина. 5 ядерных государств, членов Совета Безопасности, сделали заявление, которое является абсолютно политизированным и противоречит общепризнанным международным нормам, говорится в документе. Свидетельством того, что Тегеран пошел ва-банк, стало и вчерашнее заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. «Силы, оказывающие на нас давление, говорят о том, что иранский народ и правительство хотят быть изолированными. Однако я хочу заявить им, что это они окажутся в изоляции».
Это была цитата из сегодняшнего номера газеты «Коммерсант». Напомню, что у нас в студии Раджаб Сафаров и Александр Шумилин. Но вы знаете, сначала я хотел воспользоваться просто этим случаем, чтобы вот сразу так не переходить к Ирану, и воспользоваться тем, что вы здесь в студии, и спросить вас о том, что... собственно, сейчас беспокоит и газетчиков, и всех, кто следит за развитием событий в европейских средствах массовой информации. Вот карикатуры на пророка Мухаммеда. Это такая тема, которую просто нельзя избежать. И тут очень важный момент, который заключается в том, что понятно, что это относится не только, конечно, к средствам массовой информации, но и к обществу в целом. Но поговорим о том, как это вообще повлияет на средства массовой информации и на их отношения. с населением тех стран, в которых они живут, потому что там не только христианское, там еще и мусульманское население. Раджаб, как вы считаете, вообще,
вы знаете,
стоило все это вообще печатать, не стоило?
Меня удивляет, что почему на Западе не могли предчувствовать реакции мусульман мира. Карикатура, изображенная на карикатуре Мухаммед, пророк, который, собственно говоря, для мусульман является, ну, авторитетом номер один и самым, как бы, понятием из канонов ислама, я полагаю, что это наносило огромное оскорбление огромному количеству людей. Поэтому совершенно очевидно, что под прикрытием всяких этих объяснений типа того, что свобода слова, там мы имеем право, и ваши чувства не могут быть причиной того, чтобы мы не могли позволить себе выразить свое творчество таким образом, это абсолютная глупость. Дело в том, что вы, то есть эти журналисты, которые это позволили себе, потом Европа подхватила, и многие другие газеты тоже показали, напечатали такие вещи, я полагаю, что нанесли этим не только моральный вред и ущерб, так сказать, миллионам своим собственным населением и соотечественникам, но и они, эти отношения будут сказываться на имидже этих стран, и самое реальное скажется на их даже торгово-экономических отношениях между Ираном, арабскими странами, исламскими государствами и этих, и этим и европейским государством. Серьезно очень.
А вы как считаете, Александр?
Наши интернет-порталы, которые были представлены в начале передачи, не совсем однотипны, но я думаю, что мы оба никогда бы ничего подобного не опубликовали, да, на своих порталах.
Однозначно.
Ничего подобного, близко даже к этому, потому что мы понимаем, насколько близко к сердцу воспринимает все, что связано с религией, с исламом, жители исламского мира. Конечно, это история со многими вопросами. Предугадать могли или не могли, я думаю, что тысячу раз могли, потому что есть история с сатанинскими стихами. Вопрос еще здесь отчасти сводится к масштабом реакции. Вот они такие. Сейчас они превзошли практически, начинают, точнее, превосходить все допустимые пределы, ибо в ответ на эти, с точки зрения западников, достаточно невинные картинки, радикально настроенные мусульмане во многих странах арабского мира и шире исламского мира грозят перейти к конкретным действиям, действиям террористического характера. Это реальность. Явно реакция чрезмерна. Чрезмерно со стороны исламского мира, чрезмерно, не исламского мира, простите, радикалов, исламских радикалов. Но она вполне предсказуема. Таково состояние умов, таково положение дел в исламском мире. И поэтому провоцировать это никак было нельзя, на мой взгляд. То есть я подчеркну еще раз, что есть проблема, и вопросы, связанные со свободой прессы на Западе, это одно, но там, где наезжают на святыни ислама, это уже переходит данную проблематику, границы этой проблематики, реакция исламского мира неизбежна, но она должна бы быть где-то адекватной. Например, бойкот товаров. Это в пределах адекватности, на мой взгляд. Вот. Но когда речь уже заходит о угрозах взрывать храмы мусульманские, христианские, это, безусловно, перехлёст, это чрезмерность. Чрезмерность спровоцирована, но, тем не менее, она заложена потенциально в состоянии умов исламских жителей этих стран. И это опасно, то есть действительно из, казалось бы, невинных, с точки зрения Запада, подчеркиваю, западных журналистов, особенно либерально настроенных журналистов, казалось бы, невинные картинки вдруг обостряют проблему, вырисовывают ее в таком ключе, когда вполне можно говорить уже и о начале противостояния жесткого, достаточно ужесточающегося противостояния цивилизации. Увы, такой импульс дан, и дай бог, чтобы этот процесс был перекрыт. Но уже сочетание Clash of Civilization появляется в прессе, и это имеет под собой основание.
Я все-таки не совсем согласен с вами в той части, что это только реакция радикалов, исламских радикальных групп и движений. На самом деле, на самом деле весь исламский мир возмущен. Вы слышали, чтобы какой-нибудь из стран или какой-нибудь там из деятелей исламского мира.
Нет, Раджаб, я так понимаю, что господин Шумилин имеет в виду, что возмущение естественно, но опять-таки речь идет о формах этого возмущения. Одно дело возмущение интеллектуала в газете, который пишет какую-то обоснованную, по его мнению, статью, объясняющую
бойкот
эти товары. Да, бойкот товаров или какие-то.
Возмущение имеет критическую массу. Если на самом деле возмущение очень сильное, то обязательно это выльется в некоторые моменты, которые совершенно не предусмотрены, тем более непредсказуемы. Могли бы
к сожалению,
быть.
Здесь они предусмотрены предсказуемыми. Они заложены в потенциале развития событий такого рода.
Напомню, что в эфире программа «Час прессы», и мы вернемся в эфир сразу после важной информации о наших волнах.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь не идет о взяточничестве и так далее. Все надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Напомню, что у нас в гостях руководители двух центров, посвященных Ирану. Это Раджаб Сафаров и Ближнего Востока в целом. Это Александр Шумилин, руководитель двух интернет-проектов Иран.ру, соответственно, и Middle East.ru. И говорим мы о российско-иранских отношениях. Сейчас будем говорить, сейчас говорили о ситуации с вот этими публикациями карикатур на пророка в европейской прессе. Но я думаю, что эту тему мы, в общем-то, обменялись во мнениями. Тут можно о ней говорить часом, можно, в принципе, эти две позиции воспринять как разъясняющие. Ну и давайте перейдем, собственно, к основной теме нашего эфира. Вот Иран, да? В принципе, все приближается к критической точке. Так это или не так, Раджаб?
На самом деле ситуация очень, очень серьезная, близкая к критическому. И это слова Аль-Барадеи. Но есть возможность еще свернуть ситуацию, так сказать, и выйти из этого положения вполне достойно. Дело в том, что вот как раз вчера и сегодня будет дан старт выхода из, скажем, рамки МАГАТЭ. Иранское так называемое ядерное досье будет передаваться в Совет Безопасности. При всех вариантах, которые сейчас сегодня примут решение, я думаю, что этот вопрос уже не будет полностью в рамках МАГАТЭ. Этот вопрос уже будет одной ногой находиться в Совете Безопасности. Но самое главное, для Ирана любой ответ, типа того, там, если передадите, или если не передадите, то будете информироваться в безопасности о том, что произошло здесь, будет равнозначно восприниматься будет как конец дипломатии, конец диалога в рамках МАГАТЭ и в рамках Евротройки. Дело в том, что высшее руководство Ирана на сегодня настроено таким образом, что если Совет Безопасности будет информирован о делах, то это означает, что с этого момента отсчет времени в деле принятия санкций как бы запущен. И тогда 6 марта, в зависимости от доклада, конечно, какая-то вероятность имеется, в зависимости от того, какой доклад будет и какая резолюция будет, и будет уже приняты санкции. Но до 6 числа ничего, никаких санкций не будет, и даже об этом не говорят. Но иранцы это воспринимают таким образом. Это мощнейшее давление до 6 марта, чтобы заставить Иран приняли предложения, которые им интересны, или чтобы Иран пошел на уступки серьезные в этом вопросе. Поэтому я считаю, что в этом плане ситуация абсолютно критическая. И сегодня в МАГАТЭ примут решение, что будет информироваться о безопасности, о том, что до 6 числа никаких санкций не будет принято по отношению к Ирану, но мы будем ждать доклада Аль-Баридии и будем ждать предложений Ирана, которые будут обсуждаться в Москве в феврале, и, собственно говоря, до 6 марта, какие еще инициативы может предпринять Иран, и на что он может пойти, и насколько может, собственно говоря, внести ясность и прогнозируемость в своей программе до этого момента.
Александр Шмель.
Действительно, ситуация приближается к достаточно сложной, может быть, даже критической точке. Но я хотел бы обратить внимание на тот факт, что в этом противостоянии есть сторона атакующая и есть сторона пассивно реагирующая. Атакующая сторона – это Иран, который генерирует всю эту проблему. Новое руководство Ирана резко генерирует эту проблему.
Проблему... Вы говорите атакующая?
Атакующая, да. Иран – атакующая сторона, говорит да. Александр Шмель.
Атакующая. Да. Который, новое руководство Ирана, которое взялось генерировать эту проблему и вывести ее на уровень жесткого противостояния.
Нет, позвольте, в чем заключается тогда атакующий момент или атака Ирана на переговорный процесс или на стороны?
А, ну, это достаточно очевидно. Резко возрос уровень риторический. Утверждение, что, вопреки всему, будет создано, там, ну, это по-разному называется, ядерный потенциал, да, вот, который трактуется уже по-разному, что это потенциал, так сказать, военного характера или гражданского. Взят курс на создание... на развитие ядерной энергетики.
Это что, атака?
Снятие пломб с трех реакторов и начало производства процесса обогащения урана, это уже конкретные действия, которые рассматриваются на Западе, расцениваются и в России, кстати, тоже, как атака. Атака, то есть конкретные действия по нарушению ранее достигнутых договоренностей о моратории на определенные процессы. Да? Не будем уходить в техническую сторону этих процессов. Да? Вот. Здесь есть общественно-политический, так сказать, аспект, и он тысячекратно важнее технического, потому что в отношении технического аспекта есть разные оценки, разные мнения, что делается, когда может быть создана бомба от года до 7, до 8 лет. Это все вопросы, которые должны решать эксперты соответствующего профиля. Вот. Но в том, что касается такого мощного фактора, как создание оружия ядерного, то последствия его появления в руках таких радикальных настроенных, в том числе религиозно радикально настроенных руководителей Ирана, это несомненная опасность для всего мира. Я подчеркиваю мира, потому что речь идет о нескольких кругах, так сказать, возможных жертв. Первый круг – это близлежащие страны через Персидский залив, арабские страны Персидского залива, арабские монархии, которые, соответственно, очень подозрительно относятся к Ирану. Второй круг – это вот Европа, возможных жертв, да, или противостояние Европа-Россия. Третий – это дальше шире, если говорить, рассуждать кругами. В чем еще атакующий момент состоит, да. Ахмадинеджада? Значит, первое, подчеркнул, резкое повышение уровня риторики, подкрепленное конкретными действиями, начало процесса производства урана на своей территории, ну, на своих предприятиях. Дальше, несомненно, фактор, вот мы только что говорили о карикатурах, давайте развернем эту историю карикатурами обратно в наш любимый Иран. Что делает Ахмадинеджад, призывая уничтожить государство Израиль?
Это та же самая карикатура, только наоборот.
Это карикатура, это гораздо в тысячекратно сильнее. Потому что
давайте внесем
не журналист, а президент.
Да, президент наступает, призывает к уничтожению государства целого, вот, государство проблемного, ибо в отличие от любого другого государства старинного, да, так сказать, это государство имеет несколько dimension, как это, параметров, так сказать, в том числе духовные параметры, религиозные параметры. И,
ну, израильтяне бы, наверное, вам сказали, Александр, что это старинное государство.
Да, оно воссоздано.
Александр, давайте все-таки внесем ясность в некоторые тезисы, которые вы сейчас на самом деле высказали. Во-первых, я никакую атакующую, как бы, атакующий маневр Ирана в этом деле не вижу. Во-вторых, процесс снятия пломб с некоторых исследовательских объектов, ядерных объектов Ирана, это абсолютное ни нарушений, и никакие действия, ни под какие запретные действия не выходящие. Это нормальные научно-исследовательские исследования в области, в ядерной сфере.
Подождите, Артем, но ведь пломбы, это был результат не односторонних действий Ирана, а соответствующих международных договоренностей.
Мораторий был, знаете, да.
Моратория была объявлена в одностороннем порядке Ираном 2 года тому назад. За это время, именно для того, чтобы создать атмосферу доверия, снять напряженность и дать возможность МАГАТЭ, чтобы они изучали досконально, что творится на территории Ирана,
что
в этой программе.
Говорит, какой сигнал
посылает? Мы позже
посылает?
Подойдем к этому
этим
вопросу. Да.
Какой сигнал посылает?
Еще 2 года тому назад это все началось. 2,5 года тому назад даже.
Ну, по-моему, это все началось, на самом деле, не тогда, а когда Аятолла Хомейни в сопровождении офицеров иранских специальных
служб
спустился с трапа самолета. Нет, я имею в виду сама вся история. Это же вообще долгая история противостояния.
Конечно. Нет, а какой сигнал посылает, если это не атакующий сигнал, не сигнал атаки? Простите, какой? Давайте
понимаете,
назовем
вы
его.
Вот,
это сигнал
вы сейчас
успокоение
только
населения.
Взяли в качестве примера факт, который совершился недавно, но вы не говорите о том,
какой сигнал посылает,
какие события привели к этому факту.
Никаких событий не было.
Я вам скажу.
Пусть Раджабдин скажет, какое событие
привели к этому факту. Дело в том, что да, действительно, молодой президент Ирана в некотором смысле поступил негуманно. Заявление по поводу того, чтобы быстрее отправить на тот свет господина Шарона, это на самом деле не только негуманно.
Истереть с лица земли государства.
Мы сейчас подойдем к этому вопросу. Александр, одну секунду.
Это дословно.
Вот это негуманное действительно заявление с точки зрения и ислама, и общечеловеческих ценностей, и так далее и тому подобное. Мы это не будем как бы объяснять и разъяснять.
Почему
но
это?
По поводу,
мы так легко уходим от таких вопросов? Извините, это же главный вопрос.
Мы же оценили, что это негуманно. Что еще вы хотите? Судить за это его?
Он достоин санкций.
Одну секунду.
Подождите, давайте, Раджаб, посмотрим. Вот экстраполируем этот вопрос на какую-нибудь другую страну.
То есть он
президент,
плохой, он негуманный.
Выступает президент Грузии и говорит, что президент Путин должен умереть. Ну, предположим, президент Грузии, да, вот возьмем страну, с которой у России непростые отношения сразу. А Россия бы, если бы с лица земли исчезла бы в ближайшие 2-3 недели, было бы очень хорошо. Как вы представляете себе вот реакцию российского
общества? И мы поможем
этому.
Третий элемент очень
важен. Если господин Путин, да, вот каждый день на каждом углу заявил бы, что я уничтожу президента Грузии.
Разве кто-то из иранских, из израильских людей хоть когда-то говорил,
что
будет уничтожать
что
иранское
говорите?
Руководство?
Каждую неделю, собственно говоря, руководство Израиля угрожает, что уничтожит
ядерные объекты
и так далее и тому подобное. Да. А что такое ядерные объекты для Ирана? Это национальная гордость, это вопросы безопасности, это вопросы, в конце концов, существования этой нации. Это национальная идея этой страны. И когда Израиль на ровном месте, без повода и без причин.
Да? Уничтожить государство Израиль — это не повод. Это не повод для беспокойства.
Это провокация, которая
от негуманного президента.
Спровоцировали высказывание господина Ахмадинеджада, который прозитировал духовного своего лидера.
Да, Я никогда не знал, что атомная энергетика может быть национальной идеей, подменяющей саму идею исламского государства.
Да. Вы знаете, на самом деле сейчас...
А зачем она, атомная энергетика, при таком количестве нефти и прочих энергоресурсов? Вот давайте
хорошо, я
это. Разве
отвечу,
это не
я
атакующий отвечу. Момент сам по себе? Разговоры об иранском досье. Развитие ядерного потенциала.
У вас где-то 45 секунд, чтобы ответить, потому что мы сейчас уйдем на новости.
Дело в том, что природные ресурсы рано или поздно закончатся. И иранские руководители, в отличие от многих руководителей других стран, обеспокоены будущим поколением своей нации, своего народа. И они, это первое. Во-вторых, они не хотят отстать от научно-технического прогресса. В-третьих, они хотят иметь доступ к новым высоким технологиям. А ядерные технологии, на основе которой вырабатывается электроэнергия, являются самой дешевой и перспективной. И учитывая, что имеется масштабная энергетическая программа, А эту программу только можно этим только технологиям осуществить и реализовать.
Напомню, что это был Раджаб Сафаров, директор Центра изучения современного Ирана, руководитель интернет-проекта Iran.ru. Еще один гость нашей программы Александр Шумилин, руководитель интернет-проекта Middle East.ru и директор Центра анализа ближневосточных конфликтов. Продолжим мы нашу беседу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А 3 февраля в прямом эфире в 13 часов 7 минут вы сможете послушать ток-шоу «Личное дело», которое будет посвящено обсуждению связи между душевными проблемами и телесными болезнями. Это почти, кстати, политическая тема. О психоматике будут говорить гости студии, психиатр Владимир Калинин и психолог Екатерина Михайлова.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия взрыва во Владикавказе в четверг вечером, в результате которых два человека погибли и около 30 получили ранения, теракты. Об этом сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов. Суд в Барнауле приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. В Нижнем Новгороде суд, как ожидается, вынесет сегодня приговор руководителю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому. Он обвиняется в разжигании межнациональной розни. Конгресс США согласился продлить на 5 недель действие так называемого «патриотического акта». Закон, принятый вскоре после терактов 11 сентября 2001 года, дает право спецслужбам, в частности, прослушивать телефонные разговоры подозреваемых и перехватывать их электронную почту. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль-Арабия» в связи со скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Расмуссен выразил глубокое сожаление, подчеркнув при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Международное агентство по атомной энергии продолжает обсуждать иранскую ядерную программу. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. Не менее 16 человек погибли и 65 получили ранения при взрыве в столице Ирака Багдаде. Заминированные машины взорвались вчера у рынка и бензозаправки. В городе Наблус на западном берегу Иордана был похищен и менее чем через час освобожден гражданин Германии. Как сообщается, человека захватили вооруженные палестинцы, разъяренные скандалом вокруг публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. В Казахстане в школе села Кульгатан обрушилась часть крыши спортивного зала. Пострадавших нет. По данным МЧС, обвал кровли произошел под тяжестью снега.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня директор Центра изучения современного Ирана, руководитель интернет-проекта Iran.ru Раджаб Сафаров и директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, руководитель проекта Mideast.ru Александр Шумилин. Беседуем мы о ситуации, которая возникла в мире в связи с иранским ядерным проектом. Сегодня Совет управляющих МАГАТЭ должен принять резолюцию по Ирану. Возможно, иранское досье будет передано в Совет Безопасности ООН. Мир вступил на дорогу, результатом которой может оказаться избавление от еще одного опасного государства, пытающегося сегодня навязать свое право иметь ядерное оружие другим странам мира. Впрочем, сам Иран отрицает свое желание иметь ядерное оружие, а утверждает, что его ядерная программа не имеет ничего общего с военными целями. Ведущие страны мира с этим не согласны. Россия пытается примирить приближающийся к получению своих ядерных возможностей Иран и другие страны мира, прежде всего страны западных демократий и Соединенные Штаты путем предложений о обогащении урана на своей территории. Однако Иран пока что ведет политику, которая может считаться далекой от принятия российских предложений. Такова основная канва этого конфликта, который очень серьезно сегодня обостряет международную ситуацию. Но вернемся к диалогу с нашими гостями. Раджаб, Россия, она все достаточно серьезные предложения выдвинула относительно того, как стабилизировать ситуацию. Однако позиция иранского руководства выглядит как использование, такое хладнокровное, беззастенчивое использование российской позиции с целью затягивания времени. Если Россия поймет, что ее используют, окончится ли ее поддержка Ирану в тот день, когда это станет понятно не только президенту Путину, но и гражданам России, или Россия продолжит использовать Иран вплоть до появления страны с атомной бомбой у своих границ? Вот вопрос.
Во-первых, я не считаю, что Иран использует Россию для того, чтобы затягивать процесс.
Это вопрос был, я так тоже не считаю, да, я спрашиваю, вы так говорите,
что так процесс, поэтому, сказать, я совершенно не могу согласиться с этой позицией, если эта позиция имеется у кого-то. Дело в том, что действительно Иран заинтересован в том, чтобы в рамках переговоров выйти на уровень доверия с международным сообществом, с МАГАТЭ, с Евротройкой, со всеми структурами мира. В переговорном процессе и в мирном исходе этих переговоров, в результативном исходе, Иран в первую очередь заинтересован. Поэтому максимально что делает, изучает, какие предложения еще можно будет реализовать. Предложение России в этом плане самое рациональное оказалось и самое, может быть, перспективное. Но все-таки где размещать процесс обогащения и урана, это принципиальнейший вопрос. Страна, если имела бы одну станцию, то можно было бы это топливо, так сказать, этот уран договориться и заручиться какими-то гарантиями и обеспечить себе этим ураном. Но если у страны имеется огромная программа, когда будут десятки станций, то полный ядерный цикл, извините меня, это необходимо. Сейчас мировое сообщество говорит, зачем Ирану полный ядерный цикл? Если вам уран нужен обогащенный, мы это сделаем и дадим вам. Давайте у нас на территории, где-нибудь в другом месте, но только не у вас. Понимаете, если такое решение будет реализовано, то в какой ситуации может... Вот давайте исходить из интересов, посмотреть на интересы Ирана. Страна имеет огромное количество, так сказать, возможностей. Ресурсы огромные. Собирается иметь, развивать свою электроэнергию, так сказать, на 30 лет с конкретными шагами, пропорциями и так далее. И все это увязано с развитием атомной энергетики. И вот этот весь комплекс, это многомиллиардные проекты будут впадать в зависимость от решения той страны, где будет размещен процесс обогащения урана. Внешне и даже внутренне это нелогично и даже как бы не соответствует интересам того государства, которое собирается иметь в этом проекте участие. И поэтому глава Совета Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Лариджани заявил, что предложение России очень интересное, но это предложение пока не имеет полного потенциала решения всех наших вопросов. Мы предлагаем, чтобы некоторые вопросы были изучены еще досконально, и по ним, по этим вопросам находились вопросы. Это участие иранских специалистов в этом совместном предприятии, это уровень доступа иранских специалистов в процессе, это, собственно говоря, месторасположение этого с точки зрения транспорта и логистики и так далее и тому подобное. И к тому же это... Самый важный вопрос – вопрос гарантии этого всего на долгосрочную перспективу. И еще один аспект. Обязательно должна какая-нибудь третья страна участвовать в этом процессе, поскольку...
Вот Иран предлагает Китай, да?
Иран желает, что... Ну, предпочитает, чтобы Китай был. Но если другие страны будут входить, то Иран не будет возражать. Но вот всего этого нет пока.
Напомню, что вы, уважаемые слушатели, можете тоже участвовать в этом диалоге. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджер Москва 961-3333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Александр Шумеля.
Я построю свое краткое выступление на двух моментах. Первый момент. Начну с вопроса к своему коллеге, а потом расскажу, и, может быть, вы ответите на этот вопрос.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Вы сейчас так точно много рассказали о значимости ядерной программы для Ирана, что это совершенно жизненно необходимая программа. Я беру это в кавычки, да, это не мои слова. Жизненно необходимая для выживания будущих поколений иранцев и так далее, и так далее. Что там никакого военного аспекта нет, бог с ним. Мой вопрос к вам.
Да.
Пока я буду дальше говорить, вы потом ответите. Да? Если это столь жизненно важная программа для Ирана, несмотря, подчеркиваю, на все энергоресурсы, которыми он обладает, будучи одним из ведущих, да, экспортером этих энергоресурсов в мире, несмотря на ту огромную важность, или наоборот, с учетом этой огромной важности ядерной программы Ирана, ядерной программы для Ирана, почему этот популярный президент страны так себя ведет, явно провоцируя противостояние с Западом и обостряя отношения с Россией. Теперь я перехожу ко второй части, а вы им потом ответите. Да? Тут только не так, что он ведет себя негуманно, и мы не будем, так сказать, о нем говорить. Мы поговорим о нем, ладно? И почему, какова здесь стратегия? Вот, а дальше. Безусловно, Россия крайне заинтересована во взаимодействии с Ираном во всех областях. Ну, так вот сошлось, что и в ядерной тоже. Но, хотя это взаимодействие ведет к определенным проблемам. Важно, что позиция России сейчас довольно заметна и существенно меняется. И многие руководители, пока еще не дошло до президента, но многие задействованы в этот процесс взаимодействия с Ираном, и люди, которые отстраивали этот процесс, открыто говорят, открыто, подчеркиваю, и громко говорят, усиливая, акцентируя, выступая по радио, например, Евгений Примаков, да, что поведение Ирана становится настолько возмутительным, что оно осложняет положение России и затрудняет проведение России соответствующей линии, которая в стратегическом плане направлена, безусловно, на соответствует... Это Примаков говорил на «Эхо Москвы». Примаков на «Эхо Москвы». Человек, который выстраивал это взаимодействие, да, я подчеркиваю, да, вот, это не я. Я бы сказал резче и совершенно бы не был к этому причастен, понятное дело. Это говорил Примаков, посмотрите на сайте. На сайте, а я слышал звуковое, когда он говорит ровно, а потом вдруг раз, да, резко акцентирует, неожиданное заявление. Вот. Это легко проверить.
Но иногда под влиянием опасности люди меняются.
Да, иногда люди еще стареют.
Нет. Люди просто...
Или мудреют.
Люди просто очень четко чувствуют конъюнктуру, несмотря на возраст. Я знаю этого человека, он всегда очень четко чувствует процессы. Вот. Это первый момент, что действия Ирана осложняют позицию России. Россия проводит по отношению к Ирану, продолжает проводить политику двухъярусную. Первый, нижний ярус, это реальное взаимодействие на поле, что называется торгово-экономическое, в ядерной сфере. Непонятно, к какой сфере это отнести, там мирный, торговый или военный, полувоенный. И в военной тоже, поставки торов и так далее. Это первое, это то, что Россия хотела бы сохранить и чем определяется в значительной степени ее политика, определялась до последнего времени. Второй уровень – это уровень взаимодействия с основными международными акторами, игроками в вопросах по отношению к Ирану. Это Евротройка и Соединенными Штатами. Как правило, в основном всегда здесь присутствует солидарность. И получалось, что солидарность на словах и определенные действия на поле, которые не всегда совпадали, но, тем не менее, сейчас они начинаются впадать все больше и больше. Вот политика России несколько ужесточается, критика в адрес иранского руководства словесная тоже. И то, что происходит в связи с предложением России, которое оценено всеми международными игроками как положительно и как реальный выход из ситуации, вдруг этим предложением начинают играть, я подчеркну, играть. Это слово было сказано в начале.
В чем игра?
В чем игра? Игра заключается в следующем. В затяжке. Тот же Лари Джани принимает, находясь здесь, в Москве, и вы рядом с ним сидите, как показывают телевизионные кадры. Это я вас сразу как, так сказать, лоббиста Ирана представляю. Но это не совсем так, это шутка. Но вы с ним сидите.
Шутка
рядом.
В эфире, интересная шутка.
Рядом с ним сидите в качестве журналиста.
Я сейчас могу вас назвать лоббистом, знаете, каких стран?
Всех,
я должен сказать, Рожа, что вам просто, вероятно, действительно стоит садиться где-нибудь сбоку, потому что тут уже слушатель утверждает, что вы пишете, вот Жанна, что вы всегда защищаете Иран.
Нет,
это опасная ситуация.
Это что? Нет, на самом деле я говорю более или менее, наверное, реальные вещи и схожу из
объективной логики. Нет, ответьте на мои вопросы. Да. Значит, Лориджани здесь говорит одно, возвращаясь в Тегеран, менее 24 часов проходит. Он утверждает
давайте,
другое.
Давайте, Александр, дадим Раджабу возможность ответить.
Да, в отношении другого начинается оттяжка. Я повторю вопрос. Значит, если ядерная программа столь важна для жизни будущих поколений Ирана, в отличие от всех соседних стран, несмотря на энергопотенциал, который присутствует, то почему руководство Ирана ведет себя так, провоцируя и вообще ставя, хотел бы сказать грубо, но в странное положение своего главного союзника России?
Понятно. Но, Виталий, если позволите, я начну с вашей реплики по поводу...
Это не моя реплика, это реплика Жанны.
Ну, вот Жанне я отвечаю, да. Что на самом деле я все-таки возглавляю стратегический центр изучения современного Ирана, и у этого центра имеется два информационных агентства, которые ведут мониторинг по Ирану и мониторинг по России для Ирана на персидском, русском, арабском и английском языках. И, соответственно, мы, наверное, имеем больше доступа к информации в иранском обществе и наверняка знаем, наверное, в каком-то объеме больше. И что значит «я постоянно защищаю»? Я исхожу из того, что какие вещи более или менее из нашего понимания объективных фактов оцениваются правильно и неправильно, и высказываем свое мнение. Никакого отношения, допустим, к какому-то соображению что-то обелить или в любом случае оправдать чего-то, у нас такого желания даже в мыслях не бывает. По поводу теперь ваших вопросов. Ну, совершенно очевидно, что господин Примаков, наверное, погорячился или был не в духе, или не в настроении, когда заявил, что действия Ирана возмутительны. Человек уравновешенный, как он такой сказать, я себе не могу представить.
Это касалось Израиля,
деле.
Дословно, да? Там, что он призывает уничтожить Израиль, вообще да. Ставит Россию в очень жесткое положение, дословно. Ну, в смысле, неуютное положение, как союзника Ирана.
Действительно, у России сложная сейчас ситуация, рикошетом вот все этот процесс как бы проходит и по России, поскольку все ключевые игроки этого процесса рассчитывают на реализации предложений России, но Иран почему-то не идет на это. Но кто-нибудь из вас задумался, почему не идет? Вот все,
почему, да, скажите.
Да, все сейчас в России говорят о том, что говорит Евросоюз в лице Евротройки, что говорит МАГАТЭ, что говорит Америка, что говорит Райс, что говорит там, я не знаю, Аль-Бариди и так далее и тому подобное. Но никто не говорит, в чем заключается позиция Ирана, в чем... Господа, если вы считаете, что это строптивое государство не идет на переговоры и специально затягивает, чтобы за это время успеть что-то делать нехорошее, то это не совсем так. Дело в том, что ровным счетом наоборот Иран считает, что как раз мы приостановили все процессы, возможные в ядерной сфере, для того, чтобы дать возможность компетентному органу разобраться в наших делах. Но мы за 2.5 года не представили ни одного факта, что мы нарушаем. Но и не говорите, что у нас все в порядке. И все висит в воздухе. Поэтому этот процесс не может бесконечно продолжаться. Наши ученые сидят без дела. Все объекты наши заблокированы, запломбированы. И, собственно говоря, научный потенциал наш уже как бы отстал. Мы отстаем от развития прогресса. И все это ради того, чтобы МАГАТЭ вынесло решение и снял вопрос о наших делах, о сомнениях. Но этого не делается. Вопрос абсолютно политически ангажирован. И если 5 государств, которые сидят за столом и решают судьбу мира и указывают передать или не передавать ядерное досье Ирана в Совет Безопасности, то это означает, что этот орган абсолютно как бы не имеет реального независимого потенциала для решения технических вопросов. А это прежде всего технический орган. Поэтому я считаю, что на самом деле Ирану это все надоело. Сколько можно ждать? Если хотите проверить, проверьте.
И он пошел ва-банк, получается, то есть атаковать.
И в любом случае, в ноябре они сказали, что если в декабре на переговорах не будет результата, то мы объявим дату, и после этой даты начнем все наши дела, включая даже и
промышленное обогащение урана. Декабрь прошел, собственно говоря, и даже в начале января переговоры абсолютно не там, затягиваются на февраль и так далее. И Иран заблаговременно направил письмо в МАГАТЭ о том, что с такого-то числа начинает вскрытие плом на некоторых объектах.
Это не атака?
Это что? Это законное право. Если даже Иран сейчас начал бы промышленное обогащение урана у себя, полномасштабное.
Давайте здесь поставим.
И это не было бы нарушением никаких законов.
Давайте здесь поставим запятую, потому что я хотел почитать сообщения на пейджер. Их уже много пришло, мы не обратились к слушателям. Владимир, Москва. Последнее событие с реакцией исламского мира на карикатуры, как ни странно, показывает, что нужно принять любые меры для того, чтобы Иран не смог разработать ядерное оружие. Так, в чем трагедия, пишет Сергей, я не понимаю, у наших границ появится страна с атомным оружием, ну и что, у наших границ уже стали империалистическая Америка и Китай, и мы это пережили. Ну, Яков Станиславович, господа, объясните, на каком основании получили ядерное оружие Индия, Израиль и Пакистан, а Ирану вы в этом отказываете? Вера. Учитывая, что духовно очень многое сближает руководство России, Израиля и США, президент Ирана может не доверять перспективе обогащения Ирана в России. Поэтому они воспринимают это предложение как разводку, не доверяют и подозревают шуры-муры между США и Россией. Сторона иранского президента очень многим близка в России, пишет Вера. Вот есть такие сторонники. Ольга, поймите, что вам говорит представитель Ирана. Это, наверное, выражу. Россия подвела Сербию. Сербию бомбили. Россия подвела Ирак. Ирак бомбили. Какие красивые обещания и предложения могут удостоверить президента Ирана, что после этого не станут бомбить Иран? Георгий Георгиевич, Санкт-Петербург. У Ирана самые большие в мире запасы газа. Больше, чем у России. Ему не нужно развитие атомной энергетики. То, что Иран не желает покупать у других стран обогащенный уран, а хочет сами осваивать, свидетельствует о том, что у Ирана скрытые планы. Скорее всего, по созданию атомной бомбы, пишет Савельева. Ну вот, видите, мнения разные.
Ну, понимаете, есть на это специализированный орган, МАГАТЭ называется, и этот орган призван контролировать процесс нераспространения. И вот если у этого органа нет аргументов, нет механизмов обнаружения всех этих каких-то моментов, которые вызывают сомнения, то это не вина Ирана.
Абсолютно. А вина МАГАТЭ.
Так, хорошо. Так, теперь вернемся к органу. Я цепляюсь за слова, так получается, к органу.
Ну, у вас мало времени.
Под названием МАГАТЭ.
Да, времени
вот,
мало,
я напомню, что последние полтора года руководитель МАГАТЭ Эль Барадеи и все комиссии МАГАТЭ фиксировали ситуацию и в своих докладах, ненаправленных, говорили об угрозе создания направленности, не той направленности ядерной программы Ирана. Подчеркиваю, все доклады комиссии МАГАТЭ говорят о неоднозначности ядерной программы Ирана и о потенциальной угрозе, которую она мне несет. Сегодня мы получим следующий доклад. Да? Вот вы сказали, что МАГАТЭ, который ничего не фиксирует. Ну, нет, 6 марта. Это звон. А сегодня мы получим доклад МАГАТЭ. Сегодня они должны резолюцию, да, проект резолюции,
нет, который... Нет, доклад, а решение.
Резолюцию, ну, решение, да, резолюция, которую они предложат информационно. Где будет опять повторено, я беру на себя риск это сказать, повторено именно эта формулировка, что, то есть констатация того факта, что ядерная программа Ирана весьма неоднозначна, что в ней поведение иранской стороны по отношению комиссии вызывает сомнения, и что эта программа несет в себе изрядный потенциал военного характера. Это говорит МАГАТЭ, я подчеркиваю, да, потому что я цепляюсь за ваши слова, я вынужден реагировать.
Вы задали вопрос. На самом деле, что такое неоднозначное имеет направленность?
Это значит, что военную тоже имеет направленность.
Я эти доклады читал. Каждый раз читаю эти доклады не один раз. Ни в одном докладе не было.
А почему же
было?
Вы говорите, что МАГАТЭ не говорит об опасности ядерной
программы? МАГАТЭ последний раз, последние два года благодарит Иран за то, что Иран максимально содействует взаимодействию с МАГАТЭ. Последний раз особо подчеркнул Аль-Барадеи в своем докладе, что создаются максимально хорошие условия для того, чтобы инспектора могли поработать в Иране. И особо благодарил Иран за это. Но в докладе говорится, что есть некоторые вопросы, которые еще не находили своего ответа. Но это неоднозначность.
Но при этом Бородыжи все время утверждает, что ситуация подходит к критической точке, Если все так просто, в чем критическая точка?
У него были четкие заявления. У Бородыжи были четкие заявления. Что...
Я совершенно уверен, что и МАГАТЭ, и Евросоюз, Евротройка, и даже Россия находятся под жесточайшим давлением некоторых стран. И этот вопрос чисто политически решается. И я совершенно уверен, что когда нет ни одного нарушения международных норм, на основе чего вы свои подозрения, сомнения и какие-то там, я не знаю, выдумки, на основе этих заставляете одну страну, чтобы эта страна лишилась возможности развивать свои ядерные технологии. Почему вы однозначно говорите, что если развитие будет, то это будет обязательно в военном направлении?
Потому что вы не ответили на вопрос, почему так себя ведет, чем объяснить, да, на ваш взгляд, президент, да, потому что он грозится уничтожить сначала одно государство, потом еще полмира, вот это из его слов следует очень четко, там Израиль и всех, кто его поддерживает, объясню. США, это уже так полмира вырисовывается, да, там уже и Россия на подходе, так сказать, малая сатана, да, по
нет, это уж трактовке, вы загнули.
Нет, по трактовке его духовного наставника Хатами, простите.
Хамини.
Да. Вот, США большой сатана, Россия малый сатана. Вот вырисовывается больше, чем полмира. Так, вот почему он так себя ведет и как это нужно воспринимать? Как шутку, как неумности? Как
для
что?
Точности цитаты скажем, что Аятолла Хамини называл малым сатаной Советский Союз, потому Советский что Россия Союз, не да. тянет на роль малого сатаны. Она...
Да, это... еще больше. Почему?
Нет, это
Россия
было по
отношению
к Советскому Союзу и к Соединенным Штатам было сказано это все.
Ну, я говорю, тут он легко притянуть.
Золотая середина, политика тогда у него такая
там
была.
Там все можно притянуть.
Так вот, знаете что, молодой президент Ирана, на самом деле, конечно же, он... еще не имеет такого богатого международного опыта и ошибается. Вот по поводу Израиля, конечно, вот по части личностных оценок, конечно, он допустил, я считаю...
Почему он молодой? Он ваш ровесник, господа.
Я что, по-вашему, как бы уже
ну, ему не три,
возрасте?
Не три, ну, я же нет, он не в пожилом, но он не такой опытный человек.
Он был мэром Тегерана, у него большой опыт.
Хорошо, у вас у обоих уже есть, и у меня, кстати, тоже, уже седина проглядывает, мы же на радио.
Да.
У него тоже. Так, он не такой молодой.
Не, понимаете, вот я имею в виду, что опыт управления таким мощным государством действительно у него не было. И он был всего лишь 2 года мэром Тегерана и был хозяйственником. И вот вдруг он осознал, что исламский мир...
Это он.
Он осознал, и он это об этом говорит, исламский мир должен занять достойное место в международной политике. Сейчас весь исламский мир находится под гнетом, давлением Запада.
Это вы так считаете или он так считает?
Это примерно так считают все в Иране, и в том в частности и он. И я тоже, кстати говоря, согласен с этим мнением.
Понятно.
Понимаете, вот назовите одно государство, одного лидера исламского мира, который был бы против высказываний Ахмадинеджада.
Все.
Назовите.
Все.
Одного. Ни один из них не заявил, что...
Ну, дадим возможность нашим людям назвать.
Да, сейчас будет.
Он не успеет. У него у нас осталось 2,5 минуты.
Все эти арабские государства, которые...
Иран претендует на то, чтобы стать гегемоном в регионе.
Руководитель Ирана начинает свою популистскую линию для того, чтобы мобилизовать низменные чувства населения мусульманского мира для раскрутки. Что за этим стоит? Я глубоко убежден, что вот это мощное государство я бы взял в кавычках, потому что никакой это не мощное, а уже давно разрушенное. За 3 десятилетия правления мул это государство экономически разрушено, в социальном плане разрушено абсолютно.
Александр, и вы знаете, бюджет Ирана соизмерим с бюджетом России.
Да, но страна
и жизненный уровень в Иране выше, чем в России.
Намного ниже. Посмотрите сейчас, какие идут репортажи. Судя по всему, новый популистский руководитель Ирана пытается мобилизовать свое население на противодействие внешней угрозе, создать эту внешнюю угрозу прежде всего, затем мобилизовать население на противодействие угрозе. И иранский ядерный фактор является в этом смысле важным рычагом в его такой провокационной политике, которая имеет и внутренний аспект, и внешний.
Господа, вы понемногу перемещаетесь во второй час нашей программы, а нам пора закрываться.
Дело
Раджан,
в том, что...
15 секунд,
да,
если хотите.
Это примитивная идея, недостойна, собственно говоря, того, чтобы президент такого государства брал на вооружение вот именно такую вещь, которую все невооруженным глазом видят и чувствуют, что
вот,
это может быть.
Вот, кстати говоря, это
так.
Может быть точка врага, потому что, естественно, подобные идеи недостойны для того, чтобы их использовали политики. Я думаю, вы оба согласитесь с этим. Я напомню, что гостями нашей сегодняшней программы был директор Центра изучения современного Ирана, руководитель интернет-проекта Иран.ру Раджаб Сафаров и директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, руководитель интернет-проекта Mid-East.ru Александр Шумилин, вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Прошу прощения у слушателей, которым мы не дали возможности выйти в эфир, но, видите, дискуссия была горячей. Всего вам доброго, господа. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее главные темы. Серия взрывов в Владикавказе. 2 человека погибли, свыше 20 получили ранения. В Нижнем Новгороде суд выносит приговор руководителю общества Российской Чеченской Дружбы Станиславу Дмитриевскому. По делу о гибели Михаила Евдокимова признан виновным водитель машины, столкнувшись с «Мерседесом» губернатора Алтайского края.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.